Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Юлия Андреева. Добрый день. Мы продолжаем рассказывать о святынях Пензенской области. И сегодня мы в Наровчате, в Троице-Скановом женском монастыре. Я спешу вас познакомить с благочинной этой обители инокиней Ефимией. Матушка, первый вопрос, конечно же, о дне сегодняшнем. Как вы живете? Сколько насельниц здесь? Как проходят ваши дни? Расскажите, пожалуйста.
Ну, я думаю, нужно, наверное, сказать, что монастырь женский существует с 1990 года. Вот как раз весной 2015 года у нас юбилей, 25 лет. Мы к этому времени с Божьей помощью книгу хотели издать. Ну, в монастыре проживает сейчас у нас около 60 сестер, и это число вот все эти 25 лет примерно поддерживается, потому что, ну, кто-то умирает, кто-то приходит новые, кто-то отсеивается, естественно. Ну, а вот постоянный штат монастыря – это монахини, инокини, послушницы и под управлением матушки-настоятельницы игумени Тавифы. Вот около 60 человек все это время. Но главное, конечно, в монастыре, в любом, я думаю, что это на первом месте всегда молитва. Поэтому цель монашества – это научиться непрестанной даже молитве. То есть это не просто формальная молитва, а это молитва от сердца. Вот. Поэтому мы, думаю, все сюда и собрались для этого, чтобы вот этот, нравится нам этот устав обителей святых. Ну а так, в повседневной жизни молитва, она совершенно не мешает трудиться. И если, допустим, раньше считали, что, по крайней мере, когда я училась в школе, прививалась немножко в те советские времена, приходится все-таки вспомнить, что монахи – это, как-то помню, в учебниках истории монах, видимо, ну, по всей видимости, католический, может быть, но неважно. Это люди, монахи – это люди, которые привыкли жить за чужой счет, на подаяние. То есть они ничего не производят, ничего не делают, только молятся, вот все их дело. На самом деле это, конечно, совершенно несправедливо, потому что до революции все монастыри имели показательное хозяйство. То есть разрушали, когда и в этих монастырях, как вот, допустим, в нашей святой обители, здесь была устроена птицефабрика, такие крепкие, добротные здания. У монахов тогда, мы знаем, были станки, что в то время было весьма редко. То есть они занимались такой деятельностью, и как бы и сады разводили, и все. Вот. Но мы сейчас пытаемся поддерживать тот монашеский быт, те традиции. Хотя первоначально это был мужской монастырь, сейчас вот женская обитель. Но это не имеет значения. То есть у нас одно и то же делание. Монахам свет ангелы. То есть, еще раз повторяю, первое – это молитва. А второе уже наше повседневное послушание. То есть работа в монастыре всегда называется послушанием. То есть понятно почему. И они очень разносторонние у нас. То есть, ну, как в одной большой семье. Значит, скажем так, это все-все-все. Это и пекарня, и такая деятельность. Допустим, сестры у нас занимаются с детьми в воскресных школах, и даже в общеобразовательных школах выезжают. И кто-то занимается из более таких пожилых монахи, они занимаются работой с мирянами, исповедь, причастие, подготовка людей, потому что люди не все понимают. И они приезжают иногда в монастырь в состоянии таком полнейшего отчаяния какого-то. Часто мирские люди приезжают, и поэтому мы должны им помочь. Это же как маяк. Монастырь – это как маяк среди бушующего моря. То есть когда вот корабли плывут, и начинается шторм, и они в отчаянии, эти люди на кораблях, и вдруг они вдалеке видят маяк. И они все силы прилагают к тому, чтобы достичь, потому что они знают, что там земля, и там можно как бы пристанище найти, опору какую-то. Вот я думаю, монастырь для мирян должна вот служить вот этим маяком. Они, монахи, они сами целенаправленно идут к Богу, и поэтому должны и остальным людям помогать, раз уж мы избраны для такой миссии, скажем так. Оправдаем мы ее, нет, это я не знаю, но должны стараться. А миряне должны знать, что есть молитвенники, к которым можно обратиться, и с Божьей помощью мы чем можем, помогаем. Ну, главное, молитвой, конечно.
Матушка, а теперь хотелось бы узнать об истории монастыря, когда он был основан. Ну, в общем, об этом подробнее.
В 1676 году Говорится в грамоте, что в этом году в Скановой пустыне сгорело 3 церкви, и монастырь мало не весь выгорел. Так вот значится. Это уже, естественно, говорит о том, что монастырь был основан задолго до этого. Ну, хорошо известно, что монастырь был деревянный первоначально. Одни из первых настоятели этого монастыря были старец Феодосий и старец Кирилл. Вот их имена первые сохранились. Потом монахов было немало. Мы знаем, что в одно время здесь было около 200 монахов. Это штат монастыря, это достаточно много. Но в разные времена, конечно, что-то там менялось периодически. При императрицах, кстати, небольшой штат был монастыря. Например, можно было здесь проживать только 7 монахом. Все остальные отправлялись на военную службу. И поэтому люди, которые приходили сюда впоследствии, вот после, даже у нас много военных чинов здесь было, вот у нас даже некрополь есть, там памятники есть поручикам различным, они приходили сюда после военной службы в ожидании монашеского пострига. Но так как в связи со штатами нельзя было, значит, они ждали, пока умрет один из 7 монахов, и тогда на их место только могли принять нового. Просуществовал монастырь до 1930 года. Монахи знали заранее, что с приходом вот власти новой монастырь будет закрыт. Некоторые, может быть, разбрелись. А как рассказывали очевидцы, я еще застала, пришла в монастырь в 92-м году, и я застала очевидцев, бабушек, которые были здесь до революции, и они рассказывали, что был какой-то большой праздник церковный, шло всеночное бдение, значит, монахи очень хорошо пели, она запомнила, и после службы все разошлись домой, а утром, когда пришли на литургию, то уже здесь не было ни одного монаха. То есть ночью их увезли, ну а потом уже впоследствии стало известно, кто-то был сослан в Караганду, в Карлак, кто-то в Коми СССР, значит, и там были некоторые расстреляны, как вот наш священномученик Пахомий Скановский. Вот. И ну, вот судьба обители вот такая, значит, дореволюционная.
Спасибо, матушка. Мы продолжим беседу сразу после седмицы. В эфире рассказ о наиболее ярких событиях из жизни Пензы православной.
Пенза православная встретила Рождество Христово. Главная ночная служба митрополии состоялась в Успенском кафедральном соборе. На нее пришли сотни прихожан, которых не испугал даже сильный мороз. Столбик термометра опустился ниже минус 30.
Было немножко таинственно в доме, и мы, дети, не знали, куда же собираются более старшие дети и родители. Но знали, что они уходят ночью. Потом в какой-то момент узнали, что они все-таки ходили в церковь.
Бог стал человеком, чтобы искупить грехи людей. Это краеугольный камень христианства, о котором чаще всего говорят именно на Рождество.
Это величайшее событие. Ведь Бог послал своего Сына, вычеловечился, принял на себя все человеческие качества, всю сущность человеческую, кроме греха. Он здесь оставался Богом, он безгрешен, для того, чтобы нас спасти.
Ровно в полночь к Успенскому кафедральному собору подъехал владыка Серафим. Для него это Рождество первое в сане митрополита.
Рождение в мир Христа Спасителя – это вообще великое событие. И, конечно, ощущение этого праздника, оно всегда новое для любого человека в каждый год. И это, наверное, связано, конечно, как вы правильно говорите, и с детством, прежде всего, с нашими русскими традициями. Но, с другой стороны, переживание этого праздника и переживание той евангельской истории, которую вновь мы переживаем в церкви, безусловно, она даже и на взрослого человека накладывает свои отпечатки.
В соборе, как всегда, на Рождество сотни прихожан. У каждого с этим праздником связаны свои ассоциации и чувства. Особым этот день теперь станет для иеродиакона Сергия, в миру Евгения Зайчикова. Именно за ночной литургией владыка Серафим рукоположил его в аэромонаха.
Рождествует монаха Сергия, благоговеннейшего диакона во пресвитера.
Поздравить православных с праздником пришел глава региона Василий Бочкарев. За труды во благо церкви митрополит Серафим наградил губернатора епархиальной медалью священноисповедника Иоанна Оленевского.
Мне хочется, конечно, пожелать, чтобы мы строили школы, чтобы мы строили спортивные комплексы, чтобы строили церкви. И чтобы больше, конечно, верили в Бога и в нашу святую церковь.
В областном театре драмы состоялось главное детское торжество – архиерейская рождественская елка. Маленькие православные пришли на праздник вместе с родителями.
По опыту прежних мы уже в этом году на 3 елки успели сходить. Пока могу сказать, что Ване больше всего нравится. Еще не выразил ничего по поводу того, что пошли домой, здесь скучно. Вроде все нравится.
Праздничное действие началось с выступления детского архиерейского хора. Впервые на многочисленной публике.
Родители всегда. И дети, когда чувствуют, что родители ждут от них, они очень стараются. Здесь дети и с музыкальным образованием, и очень много без. Но мы будем этот пробел восполнять.
Пока в хоре только 22 ребенка. В планах увеличить его численность до 100. Причем 60 вокалистов педагоги будут набирать в наступившем году. Об этом оповещают и в воскресных школах, и за их пределами. Результативность такого способа уже доказана. На архиерейскую елку пришли более 1500 человек.
Мы ждали, что, конечно, за братиком придет и сестричка. Может быть, кто-то еще захочет прийти, кто надумает, узнает о нашем мероприятии. Поэтому мы подготовились к тому, чтобы детей было чуть больше, чем мы ожидали.
Все сироты и дети из неблагополучных семей получили сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Ребята, принимавшие участие в конкурсе рисунков «Рождественская звезда», призы от Пензенской епархии.
Мы направили именно на то, чтобы это было развлекательным мероприятием. Мы ставили единственную задачу – сделать хороший праздник для детей.
А рождественскую елку, организованную служителями Петропавловского храма Пензы, провели в областной библиотеке имени Лермонтова. Она тоже по числу участников оказалась одной из самых многочисленных. При этом храме действует лучшая воскресная школа митрополии. Ее ученики стали первыми гостями праздника.
Мы стараемся быть лучше, стараемся исправить какие-то свои греховные привычки, что-то плохое оставить, а наоборот сделать что-то доброе, сделать какое-то добро людям, особенно в эти дни рождения Господа. Стараемся принести каждый свой вклад.
Я напоминаю, что вы смотрите программу «Пензенской митрополии. Вопросы веры». И сегодня мы рассказываем о Наровчатском Троице-Скановом женском монастыре. Танечка, а теперь хотелось бы узнать о святынях ваших, о иконе, о источнике.
Ну, главная святыня нашего монастыря – это, конечно, Трубчевская чудотворная икона Божией Матери, поэтому я и хочу о ней рассказать. Она была написана в 1765 году в Челнском монастыре в городе Трубчевске. Это на границе Брянской и Орловской областей. И как точно она попала в наш монастырь, тоже несколько версий существует. Но как бы больше мы опираемся на то, что она была написана именно по заказу, как бы скажем так, братьев этого монастыря в связи с тем, что здесь были многократные эпидемии холеры. А икона Трубчевской Божьей Матери, она как бы причисляется к целой серии икон «Неувядаемый цвет». И там в Чернигове, где она в черниговском стиле написана, там вот как раз много икон таких похожих и, видимо, много чудотворных. И именно туда, видимо, обратились монахи и сюда эту икону привезли. И именно здесь от нее стали происходить чудотворения различные. А в наше время можно смело говорить, что со всего Поволжья приезжают люди, ну и вплоть там и Москва, и иногда бывает, и, ну не говоря уже о нашей области, о нашей иконе знают. Мы сами ежедневно, значит, но на утреннем молитвенном правиле, молитва в монастыре начинается в 5 часов утра, подъем, и сразу в Нижнем Успенском храме начинается утреннее правило, и сестры монастыря ежедневно перед этой иконой нашей чудотворной либо читают, либо поют акафист этой Божьей Матери, как бы и спрашивая благословения. Это наша Верховная Игуменья, и мы сначала молимся ей, по христианской традиции прикладываемся к чудотворной иконе, а потом следом подходим за благословением к нашей матушке-настоятельнице Игумени Тавифе, вот, которая тоже полностью уповает на помощь Божьей Матери. И мы сами, сестры, молимся, и местные жители, и издалека, кто приезжает. Ну, там, если на икону посмотреть, там вот эти украшения различные свидетельствуют о том, что люди получают просимое, их в знак благодарности хотят от себя что-то оставить. Я лично слышала, поэтому могу смело говорить о том, что от рака даже женщина-медик, она мне сама это рассказывала. И вот когда послушаешь тех людей, которые исцелились, конечно, я сейчас не смогу так передать, с таким трепетом. А они, когда рассказывают, конечно, как говорится, мурашки по коже идут, потому что это какое-то такое что-то возвышенное. Она рассказывала мне, что она приезжала в монастырь лет 15 назад. И тогда еще монастырь, можно сказать, ну, недолго существовал. И ей был поставлен диагноз онкология. Она сама врач, женщина. И через полгода множественные метастазы. Но она, конечно, в отчаянии, у нее еще были маленькие дети. И вот кто-то ей подсказал съездить сюда в монастырь. Она из Пензы или из Пензенской области где-то. Вот. И она приехала, стала обращаться к монахиням, к сестрам. В таком состоянии. Ей все показывали на чудотворную икону. Пожалуйста, молитесь, если у вас есть такая вера, такое упование. И она молилась, видимо, очень усердно. А мы иногда замечаем, вот люди приходят разные, и иной раз пройдешь, ну, конечно, видишь, человек не то что в осуждении, а просто, ну, молится, просто молится. А иной раз видно, что молится. Человек молится. И на душе так радостно, что не только мы здесь, монахи, вот ходим эту территорию, а для Бога это не имеет значения. Вот человек пришел с верой. Его не волнует, что происходит вокруг. Он целеустремленно, только вот душа его вот видит сейчас, только зрит Бога, и все. И вот, наверное, она тоже так же молилась, эта женщина, потому что после того, как она уехала из нашего монастыря и пошла на повторную операцию, ну, как говорится, верь, не верь. Врачи говорят, у вас даже вроде и клеток никаких онкологических нет. И она уже только через 12 лет после исцеления нам об этом рассказала. Вот. Но она говорит, я молилась тогда, чтобы Господь помог мне хотя бы ради малолетних детей, воспитать детей. Ну, Господь вот услышал ее и помог. И вот такие случаи уже сейчас многократно повторяются.
Матушка, а как дела у вас обстоят с паломниками? Как часто к вам приезжают верующие?
Ну, конечно, большая часть приезжает летом. Здесь очень удобный маршрут. Дивеево, Санаксарский монастырь. И у нас тем более можно переночевать. Гостиница. Сейчас уже новая гостиница появилась, где люди более-менее могут разместиться. Мы всегда рады паломникам. Почему мы рады? Потому что им рада наша матушка игумения. Вот. А мы уже пытаемся ее поддерживать. Мы, конечно, я вам уже говорила, что мы и в душе рады. Вот. Но, хотя это связано с некоторыми хлопотами. Но сейчас, мне кажется, во многих монастырях, в том числе и в нашем, паломников принимают. Принимают с радостью. Пожалуйста, питание, проживание. Если люди приезжают на 1-2-3 дня, то они просто как паломники. Если более этого, на неделю или более, то они уже будут трудиться вместе с сестрами. За питание мы уже не будем у них средств брать, но они должны уже помогать нам во всем. В летнее время у нас земельные участки и так далее. Зимой паломников поменьше, но все равно в гостинице всегда есть люди, которые приехали сюда по зову души, и чтобы помолиться.
Матушка, в 99-м году к вам приезжал патриарх Алексей II. Расскажите, пожалуйста, как прошла встреча, в чем заключался его визит, ну и, в общем, поподробнее об этом.
Да, это незабвенные. Это было, по-моему, 3 часа он у нас был, но это время прошло, мне показалось, за полчаса, потому что все на такой возвышенной ноте. Мы ждали патриарха. Конечно, он первый раз был в Пензенской области. Готовились очень серьезно. Мне тогда еще было и лет немного, и вот сестры наши монастыря, мы еще были помоложе. Мы помним, что мы всю ночь сидели, готовили цветы для дорожки, какие-то выдумывали, свои фантазии у нас были, чтобы патриарха от колокольни до храма из живых цветов, там всю ночь мы сидели, делали, там вязали что-то, делали. И это не только, конечно, мы, а все сестры монастыря в эту ночь не спали. Это была подготовка полная. И когда святейший патриарх Алексей уже приближалось то время, когда он должен был прилететь на вертолете, множество народа собралось, конечно, великое множество из окрестностей, из всех. Мы были все выстроены, с цветами ждали. И вот когда появился вертолет, все готовы были, ну, как дети, прыгать буквально. Почему-то такое ликование было на душе. Но оказалось, что первый вертолет – это не патриарх, а это просто перед ним кто-то. Потом стали ждать вновь. И вот когда он прилетел, сошел, значит, это все было как вот, ну, знаете, мне вот немножко кажется, что когда святого человека какого-то встречать, вот такое вот было чувство. Ну, он побыл здесь, все посмотрел очень внимательно. Как бы, ну, чувствуется его добрая душа такая, вот, и побыл он здесь, общались мы, конечно, с ним немного, потому что это все официально как-то, а вот когда он уезжал, мы уже не выдержали, когда машина, значит, уехала, патриарх сел, и, значит, машина поехала до того места, откуда вертолет будет подниматься, ну, здесь это недалеко, то мы побежали бегом, невзирая на ни возраст, там, неважно, уже никакой там такой встречи и ни проводов, мы побежали просто бегом, чтобы как-то еще побыть поближе, и патриарх это заметил, улыбался, в общем-то, и благословлял нас, благословлял с вертолета, уже поднимался, он тоже почувствовал нашу как бы простоту такую, ну, как вот отца встретить, любимого отца, вот, наверное, вот так, иначе не скажешь.
Спасибо вам огромное, матушка, за прекрасные беседы и гостеприимство. Ну а у нас на этом все. Для вас работали мои коллеги и я, Юлия Андреева. Увидимся ровно через неделю. Всего самого светлого.
Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает всех в поездки по святым местам Сурского края, России и зарубежья. Посещая места, связанные с жизнью и подвигами святых угодников Божиих, прикладываясь к их мощам и чудотворным иконам, купаясь в целебных источниках, мы приобщаемся к родной истории и открываем для себя предания старины. Мы становимся чище душой, становимся ближе к Богу.